Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы пели то, что солнце, закат золотистый догорает, он уже догорел. И мы с вами вошли в еще одну субботу. Сегодня я хотел бы продолжить ту серию, тем, можно сказать, это предмет целый по евангелизму, цикл евангелизма. Мы с Анной Георгиевной так, по сути, два предмета взяли. Это цикл евангелизма и искусство и наука покорения душ. Напомню вам, о чем мы говорили в прошлый раз. Помните, мы говорили о том, как проводить урок и как составлять конспект. Но это было уже, по крайней мере, 2 или 3 недели назад. Вот. Но вместе с тем, я думаю, что вы, те, кто были, помните. Вот мы говорили вот о том, как... Да, кстати говоря, я показываю себе и не показываю вам. Мы говорили о том, как выглядит урок. Так это, ну, традиционные, самые стандартные уроки. Так говорит Библия. Вот, и мы говорили о том, что лучший вариант – это не проходить так вопрос за вопросом с вашим собеседником, вот, но составить для себя краткий конспект и, вот, пример. Так вот, как с такого большого урока о Библии, это первый урок, так говорит Библия, знакомство с Библией. Здесь 14 вопросов и 14 библейских стихов. И мы говорили о том, как сделать краткий конспект, чтобы можно было и так емко за 20, может быть, 30 минут изложить эту тему, а затем сам урок дать человеку для изучения. Вот это получается, что вы делаете ввод в тему, вот, а затем даете уже человеку для самостоятельного изучения на протяжении недели этот урок. И я обещал, что следующая тема будет вопросы. Вопросы. Ну, люди задают вопросы, когда мы изучаем Священное Писание с кем-то или беседуем вообще на тему о Библии, о религии, люди задают вопросы. Вот. И часто верующие, бывают смущаются, и даже некоторые не решаются говорить о Боге, о Библии, потому что боятся сложных вопросов. А вдруг мне что-то такое спросят? И я не буду знать, что ответить. Или вдруг я попадусь на кого-то, кто тоже читает Библию, может быть, член другой церкви, и он будет меня убеждать в том, что я не прав, а он прав. Так, и его вера правильнее, чем моя вера. Вот. А я не хочу об этом спорить, я не хочу об этом говорить, и я не хочу, чтобы мне кто-то это, ну, как-то доказывал и переубеждал меня. Ну, давайте мы рассмотрим эту тему. Ну, хочу начать с того, что сразу сказать, что мы не можем знать ответы на все вопросы. Вот, и поэтому самое первое, что вот в этой теме нужно нам понять, так это то, что никто не знает ответы на все вопросы. И самое главное, нам не нужно делать вид, будто мы знаем. Если вы это примете для себя, вот так, ну, как я говорю, просто и искренне, то вам станет легче даже. Вот, потому что, ну, часто люди боятся, вот, им нужно держать имидж. Знаете, вот надо держать имидж. Вот, надо знать ответы на все вопросы, надо все уметь делать. Так, вот, и тогда я докажу, что я прав, и так далее, и тому подобное. Вот, но дело в том, что да, нам нужно держать имидж, но в чем? Конечно, мы не должны пренебрегать изучением Библии так, чтобы ничего не знать и просто радоваться тому, что я ничего не знаю. Я не об этом говорю. Мы должны прикладывать усилия, мы должны исследовать Священное Писание. Вот. Но с другой стороны, христианство, оно не измеряется интеллектуальным познанием Библии. Вот. Это не что, где, когда. Это не brain ring. Так? Где, я помню, эта передача была как-то, я уже не знаю, идет она сейчас или нет, но там вот эти кругом сидели знатоки, им задавали вопросы. Вот, я помню, там такая ключевая фраза была, что это такая игра, на которой можно заработать деньги своим интеллектом. Вот. Так вот, исследование Библии – это не такая игра, где можно заработать деньги своим интеллектом, так, или кого-то переубедить. В Священном Писании, я думаю, что вы согласитесь, более важно то, как Слово Божие изменило наш характер, наше отношение к людям, насколько оно сделало нас любящими и добрыми людьми, чем наша способность ответить на самые сложные библейские вопросы. Как вы скажете? Вот, наверное, вот это самое важное. Вот, и поэтому, когда я встречаюсь с людьми, и мне так получается, по роду служения приходится часто отвечать на вопросы, то я сразу говорю людям, что задавайте вопросы, пожалуйста. Я не говорю, что я знаю все ответы на все вопросы. Вот. Но то, что я знаю из Библии, я попытаюсь сказать вам. Если чего-то не знаю, то я скажу, я не знаю. И таким образом вы снимете напряжение. Вот. И для себя, и вообще в разговоре с людьми. Так? И не делайте вид, что вы все знаете. Иисусу часто задавали вопросы. Давайте мы посмотрим, как это происходило. Просто несколько вопросов, это не все. Ну, для примера, чтобы вспомнить в нашем сознании, как это все происходило. «Позволительно ли давать подать кесарю?» – задавали вопрос. «Давать ли нам или не давать?» Люди хотели знать вопрос. Знать ответ, вернее, на этот вопрос. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Помните, богатый юноша. Похожий вопрос задает один уже законник, искушая его, сказано: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Это, наверное, самый важный вопрос, который люди хотят знать, да? Что делать? Что делать, чтобы спастись? Как Иисус отвечал? Часто Он отвечал, направляя людей к Библии. Тем более мы, когда мы говорим о изучении Библии, то нам не нужно спешить отвечать своими словами. Так? Иисус говорит: в законе что написано, как читаешь? В законе это в Библии, то есть другими словами. Что написано, как читаешь? Или же, опять ссылаясь на пророка Исаию, помните, когда подошли к нему и начали спрашивать, почему ученики твои едят неумытыми руками? Иисус опять ссылается на Библию и говорит: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня». Опять он не говорит от себя, хотя он есть автор Библии, так мы знаем, но вместе с тем люди не признавали в нем Бога. И он снисходил к людям и отвечал в данном случае не просто своими словами, а ссылаясь на Исаию. Для этих людей авторитет был пророк Исаия, так, Священное Писание. Иисус для них не был авторитетом. Вот, и поэтому нам также необходимо взять из этого урок для себя. Вопросов не нужно бояться. Более того, мы читаем такой совет в духе пророческом: следует поощрять слушателей задавать вопросы относительно того, что из услышанного осталось для них неясным. Это из книги «Евангелизма». Эллен Уайт советует евангелисту, пастору. Вот. Но здесь нет разницы, принцип остается принципом. Когда мы изучаем с людьми Библию, нам нужно устранять всякие возражения. Вот. Так как мы говорили, процесс спасения, он напрямую связан с доверием людей к Богу. Так? И мы, помните, говорили о том, что именно через доверие человек может приобрести праведность, через веру. Вот. Вера или доверие – это противоположность сомнениям. Да? Сомнение, недоверие. И поэтому пока у людей будут оставаться вопросы неотвеченными, непонятными, они не смогут последовать за Богом. Мы можем с ними сколько угодно уроков проходить, вот, но если мы не увидим у них доверие к Богу, если их вопросы не снимутся, они так и не последуют за Ним. Поэтому вопросы не нужно бояться, их следует поощрять, как здесь сказано. Так? Необходимо открывать их зрение для восприятия света Божьего. Зачастую, когда это происходит, и служитель способен ответить заинтересованным слушателям, то поток света прорывает преграды, стоящие на пути к затемненному разуму, и сердца обретают ободрение и поддержку веры в Евангелие. Именно так мы должны работать, наполняя светом умы тех, кто стремится познать путь к спасению. Когда мы задаем вопросы, очень важно здесь, вернее, когда мы проходим уроки, очень важно задавать вопросы. Не просто так, что вот вы изложили текст, или, может быть, человек сам заполнил эту форму уроков. Очень важно задавать вопросы. Вот я, по-моему, уже эту иллюстрацию приводил, вот, но я вспомню ее еще раз, как у меня был репетитор по математике когда-то. Помните эту иллюстрацию? Он никогда не... Он мне только один вопрос спрашивал, понятно или нет? Понятно? Вот я сидел рядом с ним, приносил вот те примеры, которые нам задавали, и он садился рядом со мной, и он сам вот мне на тетрадке объяснял, вот как это все решается. И он не спрашивал время от времени, понятно? Ну, понятно. Так? Ну, когда он пишет, то все понятно. Так или нет? Вот. Но он ни разу не дал мне и не сказал, а ну на, попробуй, сам реши. Ни разу. Вот. И поэтому я так и математики не знал. Вот. Хотя ходил к репетитору, и родители платили деньги. Понимаете? Очень важен личный вот такой опыт в данном случае. И для нас, когда мы изучаем Библию с людьми, разные темы, нам нужно не просто задавать вопрос «понятно?», человек скажет «понятно», скорее всего. Так? Хотя бы из уважения к вам, что вы так старались ему все это объяснить, а он ничего не понял. Он скажет «понятно». Но вы тогда задайте вопрос. Хорошо. Ну, взять, например, первую тему, да, мы проходим. Богодухновенность Библии. Мы объясняем, что такое богодухновенность, как Бог вдохновлял пророков и так далее и тому подобное. И спрашиваем, понятно? Понятно. Хорошо. Ну вот давайте теперь Иван Иванович, например, или кто там, объясните, как вы понимаете, что же такое, что Библия богодухновенна? И послушайте, как человек это объяснит. Если он затрудняется, не знает, с чего начать, вы не говорите все за него, а вы подтолкните. Так. Если он затрудняется. Если он не затрудняется, объяснит вам, все прекрасно, все хорошо, человек понял. Если человек может объяснить, вот повторить то, что вы объяснили, значит, он понял. Если он не может повторить, он ничего не понял. Вот. Это простой пример, который касается не только изучения Библии. Этот прием везде, вот где есть учителя и ученики, в школе, в институте, везде он применим. Гости наши, пациенты и врачи, может быть, инструктора. Так? Задавайте вопросы, чтобы люди повторяли это. Итак, мы исследовали тему второго пришествия Иисуса Христа. Как вы понимаете, Иван Иванович? Пришествие Иисуса Христа будет. Это очень еще не скоро. Или оно уже было, может быть, раньше. Или оно еще будет. Ага. Так пусть человек объяснит. А каким оно будет? Где-то тайно, где-то может быть. Где-то, может, по телевизору покажут, что он уже пришел. Так, как оно будет? Как вы понимаете? Как говорит Библия? То есть человек должен быть способен объяснить все это. Бывает такое, что ну, люди не привыкли объяснять. Так, я, например, сталкивался с тем, что ну, людям вообще трудно говорить. Но это не страшно. Пусть даже они не расскажут это такими красивыми словами, как вы расскажете. Пусть даже они не будут цитировать Библию, как вы цитируете. Но они понимали. Вот это очень важно. Если они не могут объяснить, значит, нужно еще раз вам объяснить им. И снова попросить их повторить. Человек должен обязательно повторить сам, иначе он не понял. Вот, поэтому нужно объяснять столько, сколько вот нужно будет, пока человек не сможет это сам повторить. А, да. Здесь все будет зависеть от вашего отношения к человеку. То есть вы стараетесь объяснить вот, до того момента, как вы будете задавать вопросы, вы же проявляете уважение к человеку. Так? Вы же не будете так как-то свысока, вот, что ты, мол, ученик, а я учитель. Вы будете, так, Иван Иванович, понятно ли вам, Иван Иванович, так, вот мы прочитали и так далее. И вы говорите, ну, как вы поняли? Вот, мне интересно, вот, насколько я доступно вам объяснил. Расскажите, как вы поняли? Вот, что значит богодухновенная Библия? Как это понять? Что, разве это как-то в унизительной форме происходит? Я не думаю, я не сталкивался с тем, что вот люди как-то будут чувствовать себя униженными. Вот они будут видеть вашу заинтересованность. Все. Я лично не сталкивался с таким. Хорошо, давайте теперь вот это как бы, это основа, это такой принцип, подход. Нужно задавать вопросы. Вот, но теперь бывают разные нюансы здесь. Бывают такие вопросы, люди задают к вам, они сами могут задавать вопросы. Так, мы говорили о том, чтобы вы должны задавать, так, а в принципе, люди будут и вам задавать вопросы. Бывают такие вопросы, на которые Библия не дает ответ. Ну, не дает ответ. Вот. Ну, бывает, вот один из последних таких трудных вопросов, которые мне задавали, это, если Бог создал Адама и Еву, то почему сегодня одни белые, другие черные, третьи желтые, четвертые красные и так далее. Откуда все эти расы взялись? И один человек даже такой еще очень образованный, высокопоставленный, как бы не доверяя Священному Писанию, говорит, ну как это может быть такое, что Ной там взял палочкой, ударил своего сына, значит, и он стал черным. Он такую теорию мне сказал. Вот, я говорю, такого в Библии нет. Он говорит, как такое может быть, вот, как можно верить Библии после вот таких историй? Я говорю, такого нет в Библии. Вот. Но, с другой стороны, как объяснить, откуда взялись расы? Ну, Священное Писание не открывает нам вот так вот явно, так? Поэтому это один из многих-многих вопросов, на которые Библия не дает нам ответ. И поэтому здесь можно воспользоваться даже вот таким стихом. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего». То есть мы говорим, что Библия не дает ответ на этот вопрос. Существуют теории, вот научная какая-то теория, может быть, или еще какая-то теория. Но Библия ничего не говорит на этот вопрос. Вот. И все, мы переходим дальше к другому вопросу. То есть это один из, это вернее не один из вариантов, это вот такой ясный библейский стих, который говорит, что не все нам известно, не все нам понятно. Так? Помните, Иисус также сказал Никодиму, что «Я сказал тебе о земном, я сказал вам о земном, и вы не верите. Что же скажете, если скажу вам о небесном?» Так? Он ему начал говорить об обращении, о рождении свыше, а тот не может понять, по крайней мере, делает вид. Он говорит, а если я вам о небесном расскажу, вы еще больше не поверите. То есть мы не все знаем, и Библия не дает ответа на все-все-все вопросы в жизни. Второй вариант вопросов – это когда люди задают вам вопрос, ну, преждевременный. Вот. Вы, например, только пришли и начинаете читать Библию, с человеком, он задает вопрос: слушайте, что-то там, вот это какое-то 666, вот это начертание зверя, чипы какие-то под кожу вставляют, люди боятся, идентификационные номера не берут, отказываются. Как это все понять? Вот. Ну, есть нам что сказать или нет по этому поводу, по поводу начертания зверя? Есть нам что сказать, но явно не на первом уроке при знакомстве с Библией, так, где нужно объяснить, что такое там зверь, образ зверя, там первый зверь, второй зверь, так? Вот. Поэтому нам нужно помнить очередность тем. И на такие вопросы сказать, что это очень хороший вопрос, и Библия дает очень ясный ответ. Но чтобы понять его, нам нужно пройти с вами целый ряд тем. Но обязательно запомните этот вопрос, мы к нему вернемся. А? Вернемся. Так. Вы помните, Иисус сам говорил своим ученикам: «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Так. Иисус мог бы им многое рассказать, но они не могли вместить это. Их разум бы не понял, они бы запутались и все. Возьмите Даниила. Господь ему дал видение. Он говорит: «Господи, а как их понять?» Он говорит: «Иди, Даниил, так? Иди запечатай книгу, вот, ты не поймешь все равно, так? Но пройдет время, придет то время, люди прочитают, умножится ведение, то есть знание, так, этой книги, понимание, и тогда люди будут поймать. А ты иди, ты упокоишься с отцами твоими, так? Не переживай. Вот. Ты пока что не все. Ну, как Даниил мог понять? Зарождение Римской империи, развал ее на части, затем появление папства, так, ну, ему очень тяжело это было понять, так, эти страны, которых еще не было никогда, и все их названия, вот, все это было слишком тяжело для него. Вот, точно так же Иисус говорит: «Много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Но позже Дух Святой пришел. Помните, Он говорит, что «Я пошлю вам Утешителя, Духа Святого, и Он наставит вас на всякую истину». И позже ученики смогли понять многие вещи, которые они не понимали. Вот мне нравится, как описано даже вот в книге «Деяния апостолов», Духа Пророческого. Объясняется, что когда они в день Пятидесятницы молились, вот, они ожидали сошествия Духа Святого, ему в то время уже начали открываться многие истины. Вот. И там написано так, что как они сожалели, что были так непонятливы. Как они сожалели, что были так сконцентрированы на себе и не могли понять Христа. Так? Как они сожалели, что там спали в Гефсиманском саду. Вот. То есть у них произошло прозрение. И когда Дух Святой сошел потом. А потом, когда Петр получил видение, помните, это покрывало сошло с нечистыми там животными. И он потом, вдруг у него прозрение, что ни одного человека нельзя почитать нечистым. Это произошло где-то лет через 15 после распятия и воскресения Христа. После Пятидесятницы, лет 15 прошло. И он тогда только понял, что нельзя ни одного человека считать нечистым, и нужно проповедовать язычникам. То есть нам нужно помнить очередность тем и не сходить. Вот. Я помню, я однажды вот здесь, в селе, общался с одним человеком, уже покойным сейчас, и он мне буквально засыпал вопросами. Буквально засыпал вопросами. И мы сидели вот так, и я на все ему вопросы отвечал. Я надеялся, что, может быть, это как-то, ну, заинтересует его, пробудит в нем интерес. Но, знаете, этого не произошло. Вот. И я на том опыте понял, и вот в других советах уже опытных евангелистов тоже дается такой совет: не давайте ответы на много вопросов сразу. Почему? Потому что когда вы будете на много вопросов отвечать, а вопросы эти духовные и довольно глубокие, то вы не сможете дать обстоятельный ответ. Так, ну, у вас там будет 5 минут, может быть, на ответ. А человек все равно не сможет понять всей глубины. Но он сделает преждевременные выводы. Так и не поняв, уловив только несколько фраз, он сделает преждевременный вывод, и он успокоится. Он уже не будет ждать от вас чего-то большего. Он уже примерно знает, что вы ответите. Он примерно знает, но он все равно до конца не понимает. Его разум еще не переварил это, он не осознал этого всего. И поэтому для него пользы никакой не будет здесь. Вот поэтому, когда люди начинают вот засыпать вас вопросами, то вы стараетесь притормозить это все дело. И вместо того, чтобы вот так вот перескакивать с вопроса на вопрос, если вы видите, что вот вы начали как-то глубоко отвечать, а человек уже не хочет дослушивать, перепрыгивает на второй вопрос, то знайте, что его разум находится в таком состоянии, когда он не готов вас слушать. Он не готов воспринимать. Поэтому я обычно говорю, что не спешите, я вам еще не закончил отвечать на этот вопрос. А человек уже третий вопрос волнует. Я говорю, не спешите, мы еще здесь вот остановимся. Так? Давайте мы этот вопрос отложим где-то на другое время. Давайте мы встретимся с вами в другой раз. И подумайте, да, если действительно его интересуют те вопросы, то он захочет встретиться с вами. Но бывает такое, что люди задают много вопросов не для того, чтобы услышать ответы, а просто засыпать вас этими вопросами и доказать вам, что вы не правы. В таком случае вообще не нужно отвечать на вопросы. Если вы видите, что вот такое, оно обычно происходит с раздражением, потому что как получается? У человека раздражение, он хочет засыпать вас вопросами, а вы такой спокойный, вот такой обстоятельный, такой, знаете, все детали там хотите ему объяснить. Это начинает его раздражать. Вот. И он начинает вас засыпать вопросами. А вы нет, давайте мы, я вам еще не договорил за первый вопрос, так? Вот. И человек начинает раздражаться. Ну, здесь ничего страшного. Вот. Здесь, может быть, если он уже сильно будет раздражаться, там, и это бывает, может быть, даже такими словами выльется, что «Вы мне не отвечаете на вопросы, я вам задаю столько вопросов, вы не можете мне ответить». Вот. Ничего, говорите, давайте, какой вопрос я вам не ответил? А вот этот. Хорошо, ну давайте, какой самый главный из них? А, ну вот этот. Ну давайте, мы тогда возьмем этот вопрос. Хорошо? Хорошо. Ну все, и начинаем обстоятельно отвечать. Вот. Если это такой вопрос, который еще и рано брать, значит, вы скажете, что рано, давайте другой вопрос возьмем. Вот. Ну, может быть, он успокоится, человек, но чаще всего бывает такое, что они не успокаиваются. Поэтому просто смиритесь с тем, что в этот раз у вас конструктивного диалога не получится. Но при этом всем сохраняйте спокойствие. Такое доброжелательное отношение к человеку. Ну, сейчас он не готов слушать. Сейчас у него только вот возмущение. Ну, что ты сделаешь? Он обычно хорошо как-то вот так не заканчивается, как нам хотелось бы. Вот. Ну, человек раздражает, вы будьте спокойны. Да. Ну, вы говорите, что, знаете, мне уже пора идти. А у вас столько много вопросов, нам обязательно нужно с вами встретиться еще раз. Ну-ка так или нет? Ну, я так обычно. Да? Вот. Даже вот в прошлый раз было на субботней школе, вот один человек мне, он начал задавать вопросы, задал вопрос такой, как это так получилось, что, значит, Бог родился в яслях, а жизнь уже все в это время шла, и уже ясли были, там и животные были, и другие люди были, и уже жизнь была, в общем, а Бог родился. Вот. Ну, я начал обстоятельно все это объяснять. Потом он другой вопрос задает. Я говорю, подождите, я вам еще на этот не ответил. А он уже забыл за него. Да? И он так и твердил свое. И я сколько раз уже не объяснял, и медленно, и вот так вот внятно. Говорю, что Бог создал наш мир, и он был задолго до того, как он родился в яслях. Это он просто воплотился в человеческое естество. Нет, но вы мне объясните, как это Бог родился, уже жизнь была на этой земле. Говорит, ну я же вам объясню. Нет, вот, нет, это вот, не могу понять и все. Вот. Я говорю, ну, так у него даже раздражение какое-то было. Вот. А мы до того как раз говорили о том, что, ну, как христиане разных деноминаций, мы, бывает, не всегда приходим к одному знаменателю в каких-то библейских вопросах, так? Я говорю, но нам при этом важно не утрачивать любовь друг к другу. Так? Мы же можем не соглашаться друг с другом и продолжать любить друг друга, так или нет? Ну, бывает, кто-то, знаете, там, язвит как-то, с сарказмом таким вот, или какие-то ереси пытается внести специально, так? Ну, а бывает, люди просто, ну, просто не понимают. Но они так ходили в другую церковь, они так были научены. Вот, они стараются быть любящими людьми, они стараются служить другим людям. Ну, в их жизни видно, что есть вот этот опыт обращения к Богу, как и у нас, так или нет? Но они, например, ну, вот не соблюдают субботу, соблюдают там воскресенье, не знаю, или ничего не соблюдают. Вот. И вместе с тем, ну, глядя на жизнь многих таких людей, я вижу, что Бог присутствует в их жизни. Вот мы не можем сказать, что это какие-то еретики, так? К тому же мы же с вами понимаем, что в процессе возвещения трехангельской вести, особенно вот когда будет возвещена весть иного ангела из Откровения 18 глава, там еще раз прозвучит слова «Пал, пал, Вавилон, выйди из нее, народ мой». То есть народ Божий будет находиться в вавилонских церквях до конца. Поэтому, когда мы сегодня говорим с этим народом Божьим в других церквях, нам не нужно как-то унижать их, нам не нужно считать, что они какого-то меньшего достоинства. Так? Ну, особенно, если мы видим признаки обращенности, когда люди служат, когда они переживают за дело Божье, так? Ну, насколько они понимают, как они хотят, чтобы многие другие люди уверовали. Так? Нам не нужно как-то презирать их. Нам нужно с уважением относиться к ним. И если даже в нашем диалоге о субботе там, или о состоянии души, или там, умерших, мы с ними не придем к одному знаменателю, то мы можем сказать все равно, брат или сестра, я тебя люблю, так или нет. Вот. И точно так же вот, с этим человеком мы... Ну, я ему объяснил 3 или 4 раза, а он говорит, вот все равно я не могу понять, как это вот так. Я говорю, ну... Мы же можем продолжать друг друга любить или нет? Ну все, он улыбнулся. Хорошо, может, в следующий раз будет у него другое настроение. Может быть, как-то что-то он осознает больше. И мы сможем поговорить на эту тему. Хорошо, давайте дальше. Бывают вопросы, ну, такие испытывающие. Вот особенно, когда мы затрагиваем так называемые испытывающие темы, вот, когда люди, ну, например, в ходе уроков, так мы прошли темы, касающиеся спасения, обращения к Богу, человек покаялся, человек принял Христа как своего спасителя, так или нет. Вот, и многое-многое, все шло позитивно, позитивно. И вот мы доходим к теме о законе, о субботе, так? Вот. А эта тема такая, она будет теперь испытывать, насколько глубокое произошло обращение. И последует ли человек за Словом Божьим, даже несмотря на то, что у него будет испытание. Так оно называется, испытывающий истину. Так? Для того, чтобы понять, о чем идет речь, вот, пожалуйста, пример человека верующего, который считал себя обращенным, который считал, что он все соблюдает правильно. Так? Иисус задает ему испытывающий вопрос. «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим». Здесь даже не вопрос, здесь призыв. Так? «И будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Ну, для разных людей испытывающие истины бывают разные. Ну, для большинства, например, людей сегодня просто поверить в Бога – это не испытывающая истина. Ну, просто вот когда мы спросим, верите ли вы в Бога, да, или мы призовем людей поверить в Бога, так? Ну, для многих людей, ну, хорошо, я верю. Так? Это не так, как было в коммунистические времена, что, не дай Бог, кто-то услышит, что ты веришь в Бога. Так? И с работы выгонят, и с партии, там, и еще что-то такое. Вот сегодня человек, ну, физически там, или даже морально мало что потеряет, если он это скажет. Если мы призовем человека поверить в то, что Библия – это богодухновенное Слово Божье, тяжело ему это будет или нет? Ну, в принципе, каких-то лишений он не будет испытывать, так? Если только он не заядлый какой-то ученый-эволюционист, который отрицает Библию как достоверный источник информации о истории появления человека, так? А так, ну, для многих людей, ну, верю. Или мы проходим урок о втором пришествии Христа. Верите ли вы, что второе пришествие Христа будет скоро, и оно будет видимое, всякое око узрит его? Верите вы в это или нет? Ну, в принципе, что человек теряет? Но когда вы призываете сегодня людей соблюдать субботу, отказаться от нечистой пищи, так? Вот, и принять крещение, то, или десятина, так? То вот это то, что называется испытывающая истина. Люди могут потерять многое. Это уже открытый шаг против течения социального. Человек может, чем он рискует? Он рискует потерять свою семью даже. Родители могут отказаться, жена может бросить или муж может бросить, так? Дети. Человек может потерять работу. Человек может друзей потерять, лишиться вот этого круга социального общения. Вот. Это что? Это же самое важное для человека, я назвал сейчас, так? Самое важное. Вот. Ну, на земле. И тут получается, что ради Бога он должен от этого всего отказаться. По крайней мере, ну, кто его знает, так? Может, и не бросит. Ни жена, муж, ни муж, так? Ни друзья, может, не бросит. А может, и бросит. Он не знает. Ну, в общем, риск есть. Вот. Поэтому, когда мы, прежде чем подойти к таким темам, вот нам обязательно нужно привести человека ко Христу. Мы уже говорили об этом раньше. Вот, и для тех, кто был, может быть, это повторение, для тех, кто не был, это очень важный момент. Только оценив все, что дает Христос, только осознав свою вину, только поняв Божью любовь, только поняв, что ожидает, что Бог приготовил для спасенных, человек получит такую нравственную и духовную силу, чтобы последовать за Богом, даже если это не популярно. Но прежде чем перейти к таким испытывающим истинам, нужно подвести человека ко Христу, привести ко Христу, привести к покаянию. Это очень важный момент. Поэтому, если люди начинают задавать такие вопросы преждевременно, на первом, там, втором, третьем занятии, подальше эти вопросы. Так. А я слышал, что какие-то субботники есть. Он еще даже не знает, что вы субботник, может быть. А что-то они субботу соблюдают, а что-то евреи субботу соблюдают, а мы воскресенье. Это очень интересная тема. Но для того, чтобы хорошо ее понять, нам с вами нужно еще несколько тем пройти. Давайте мы позже возьмем ее. Вы не отказываетесь ее объяснять, вы просто объясняете, что нужно много материала пройти, прежде чем вы дойдете до этого вопроса. Так? Если вы, например, общаетесь с человеком, который посещает другую церковь какую-то, вот, у каждой церкви есть какие-то свои испытывающие темы. Ну, например, говорение на иных языках. Так? Для тех, кто ходит в харизматические, пятидесятнические церкви, это тема номер один. Так? Потому что если ты говоришь на языках, все, ты спасен. А если ты не говоришь, значит, ты не спасен. Так? Вот. И поэтому, особенно если человек говорит и чувствует себя спасенным, о чем еще может идти речь? Так? Вот. А вы тем более не говорите. Вот. Поэтому вот эти темы не нужно поднимать. Не нужно поднимать. Если человек настаивает, вот, верите ли вы в то, что вот, в говорение на иных языках? Ну, скажите, верю. Ну, разве вы не верите? Я, например, верю. Так, это в Библии написано, что начали говорить на их языках. Я не верю в то, что бормотание какое-то это и есть, эти языки. Но в принципе в дар иных языков я верю. Вот, и поэтому, если человек хочет только это знать, пожалуйста, я верю. Так? Не вдаваясь в детали, как бы, так? Потому что вот из этой темы вы можете все потерять с этим человеком, я имею в виду. Вот поэтому старайтесь быть аккуратными и не говорить больше, чем нужно. Больше, чем нужно. Я помню, тоже в институте я сдавал какой-то зачет. Я пришел к преподавателю, он мне задал вопрос, и я начал на него отвечать. Я вроде бы на него ответил, начал другое рассказывать там, и неправильно. Он говорит, ну, и зачем ты вот это начал говорить? Вот. Если бы ты ответил только то, что я тебе спросил, я бы тебе поставил одну оценку. Но так как ты мне начал рассказывать вот это неправильно, мне придется тебе ниже поставить оценку. Поэтому этот же принцип здесь. Так? Если вот такой вопрос, и человек буквально настаивает, чтобы вы дали ответ, дайте минимальный ответ. Минимальный, вот на который вы можете согласиться. Ну, конечно, бывают люди там, которые ну, не отвяжутся от вас, пока вы не начнете вместе с ними молиться на иных языках. Так? То здесь уже, конечно, ну, вы никуда не денетесь, вам придется сказать, что я в это не верю. Вот, и сразу же объяснить, как вы верите. Так? Вот, ну, скорее всего, вы потеряете этого человека. Скорее всего, он не захочет с вами изучать Библию дальше. Ну, по крайней мере, вы тогда уже... Ну, вы постарайтесь оттянуть этот момент, насколько это возможно. Но если никак уже не выходит оттянуть это, то, по крайней мере, объясните ему, как вы верите. Вот этот момент. Хорошо. Испытывающий истины. Священное Писание показывает нам, что не все люди смогут пройти эти испытывающие истины. Не все. У Иисуса не все проходили. И поэтому у нас тоже не все будут проходить. Поэтому тоже надо настроиться сразу, что не все люди, с которыми вы будете заниматься, дойдут до конца и примут крещение. Не все. Бывает еще один тип вопросов, которые люди задают. Это, а вот говорят, а вот кто-то сказал. Так. А я вот, кстати, мы вот тут прошли с вами урок о субботе, а я был у себя в церкви, я спросил батюшку, а что-то мы не субботу, а воскресенье соблюдаем. И он мне сказал, что это все еврейские штучки какие-то, да, что это все что-то вот такое еврейское там, а для нас, для христиан, воскресенье – это суббота. Здесь, вот при таком типе вопросов, важно узнать мнение самого человека. Вот, и поэтому вы задайте ему вопрос, а вы как считаете? Вот, это, ну, можно сказать, вопросом на вопрос, да? Люди не очень любят, когда вопросом на вопрос отвечают. Но вместе с тем Иисус так делал. Иисус так делал. Например, он однажды спросил своих учеников, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию или за одного из пророков. И тогда он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Так? То есть, смотрите, какую ошибку здесь можно сделать. Вот можно спросить, за кого люди меня почитают? А, за Иоанна Крестителя или Иуда? И можно вступить здесь в спор. Так я же не Иоанн Креститель. Иоанна Крестителя голову отрубили. Как это я могу быть Иоанном Крестителем? И он вообще он мой двоюродный брат. Так? Иные за Иеремию. Да как это Иеремию? Да мертвые же не воскрешаются. Так? И один в другого не воплощается. Что они придумали? Где они такое взяли? Так? Вместо того, чтобы все вот это вот рассказывать,
Иисус говорит, а вы за кого почитаете меня? Какое ваше мнение лично?
Ну и Петр, помните, дал правильный ответ. Ты Христос, Сын Бога Живого. Вот. Но не всегда люди будут давать правильный ответ. Вот. Но для нас очень важно знать мнение человека. Особенно вот если такая ситуация происходит, как только что я сказал, что вы прошли какую-то тему, человек ходит в церковь свою православную, и он батюшке задал вопрос. Понимаете, когда люди ходят в какую-то церковь, кроме того, что они там поклоняются Богу, у них завязываются еще отношения с людьми. Вот это очень важный фактор. Фактор дружбы. Вот, фактор общения. Люди приглашают друг друга на обеды, особенно если это протестантские церкви. Так? Люди дружат. И поэтому, когда мы призываем их выйти из Вавилона, то для них легче всего было бы поверить в субботу, а не в воскресенье. Так? Поверить в то, что душа смертна, а не бессмертна. Это более легкий вопрос. Может быть, и для кого как, но я думаю, что для многих людей это легче сделать, чем разорвать те связи, которые есть уже с людьми. Потому что человек думает, ага, вот так, сейчас я пойду к адвентистам, и меня начнут в моей церкви посещать, звонить, так, расспрашивать, мне надо будет отвечать на вопросы и так далее и тому подобное. И, в общем, и только ради этого многие люди могут и не перейти в другую церковь. И многие люди так и по сути и говорят, что да какая разница, там Бог простит. Вот самое главное, что я его люблю. И все. И по этой причине нам еще придется, нам или, я не знаю, если не мы, то другое поколение, еще придется провозглашать тот призыв. Пал, пал, Вавилон, выйди из него, народ мой. Вот многие люди, может быть, годами будут в тех церквях, будут понимать, что они не там, но вот эти социальные связи будут их удерживать. Может быть, они родились и выросли в той церкви, с детства посещали ее, понимаете? Может быть, кто-то считает это вера родителей и так далее. Вот. Поэтому, если вы просто он вам скажет, что мне священник сказал то-то, то-то, и вы начнете спорить с тем, что священник сказал, то вы можете столкнуться с тем, что человек начнет защищать своего священника. И вы с вопроса теологического перейдете на вопрос социальный, личностный вот такой. И тогда уже вы можете наткнуться на спор такой совсем на другую тему. Вот поэтому... Если человек говорит, вот мне священник сказал, что это для евреев, вот это Ветхий Завет, а мы по Новому Завету, например, тут уже воскресенье, то вы обязательно задаете вопрос, а вы что ему сказали? А вы как считаете? Чтобы вы точно знали, что считает человек. Вот. Он может сказать, то я ему сказал, что такого не может быть. Так все, вам не надо будет ничего отвечать, вам не надо будет ничего доказывать. Если он скажет, да я и не понял, может, точно это для евреев суббота. Ага, тогда вы можете сказать, хорошо. Опять же, не нападая на того священника или пастора другой церкви. Ни в коем случае этого не нужно делать. Не нападая, не атакуя, не критикуя. Вот. Вы можете открыть Священное Писание и сказать, ну а как же вот здесь написано, смотрите. Вот. И как вот это понять? Вот. Как это понять? Вот. Так, где в Священном Писании говорится, что перенеси на субботу, на воскресенье? То есть старайтесь, вот, отвечая вот на такие вопросы, подходить с таким духом ученика, а не духом учителя. Что он не прав, я вам сейчас расскажу. Так? Если кто-то сомнение вызывает, знаете, это вот такой прием. Ну, по сути, сатанинский прием – вызывать сомнение, так, в чем-то. Вот, то с другой стороны, вот вы, чтобы не провоцировать какую-то агрессию, вы можете просто задавать вопросы. А как это? А как это? А как объяснить это? Вот. И тогда это, ну, это покажет человеку, что вы хотите найти истину, а не просто взять верх над кем-то. Вот это очень важно. Хорошо. Ну и последнее – это споры. Наверное, в вопросах люди чаще всего боятся споров. И вообще многие люди боятся споров. Вот кто-то чувствует себя вот в каких-то дискуссиях, дебатах, как рыба в воде. Так ему вот хлеба не давай, так, лишь бы вот с кем-то поспорить. Но таких меньшинство. Вот, наверное, если взять вообще христиан, вот, то мы уже по научению, и где-то вот мы склонны по нашему характеру, темпераменту к такому, чтобы вот не спорить, вот, куда не вмешиваться в какие-то конфликты и так далее и тому подобное. Но вместе с тем, если мы будем занимать какую-то активную жизненную позицию, ну, например, даже то, что мы адвентисты седьмого дня, это уже активная жизненная позиция. Так? В нашей культуре, в нашем обществе, среди традиционной религии, быть адвентистом седьмого дня – это идти против течения, это уже активная жизненная позиция, и ты нарываешься на споры уже этим. Так? Вот. Нарываешься на вопросы здесь. Мы находим в Священном Писании, что люди провоцировали такие конфликты и споры, например, по отношению к Иисусу или по отношению к апостолам Его. Например, мы читаем о том, как судили Иисуса. Вы заметили, сколько Иисусу задавали вопросов во время судилища над Ним? На сколько вопросов Он ответил? Очень мало на какие, так? С Пилатом только он говорил, и то тоже задавая ему вопросы. Говорит, ты ли царь иудейский? Он говорит, ты сам это считаешь так, или тебе кто-то сказал? Но когда Иисуса отправили к Ироду, сказано, что он хотел, он увидеть его давно хотел, потому что хотел увидеть какое-то знамение, и задавал ему много вопросов. Но эти вопросы были какие? Просто праздное любопытство. И сказано, но он ничего не ответил ему. Вот если вы будете сталкиваться с такими желающими спорить, доказывать что-то, вот, унижать других, доказывать свою правоту, вот, осуждать других, то ничего не надо отвечать. Иисус нам дал хороший пример. Спаситель знал, что никакие доводы разума не смягчат огрубелые сердца и не разрушат красоту, коросту земных интересов и себелюбия. Это не связано с предыдущей цитатой, не связывайте их. Это в контексте того, что Иисус посылал учеников проповедовать Евангелие, но сказал, что вы дождитесь обещанного Духа Святого. И здесь объясняется. Он знал, что его ученики должны принять небесный дар, что Евангелие окажется действенным лишь тогда. То есть, смотрите, иногда Евангелие бывает бездейственным, так? А оно бывает действенным лишь тогда, когда будет проповедано людьми, чьи сердца согреты живым знанием того, кто есть путь, истина и жизнь. И он сам вложит свои слова в их уста. То есть ученики должны были принять Духа Святого. Их дух должен был смягчиться. Они должны были проповедовать Евангелие с любовью. Вот, потому что для иудеев на то время проповедовать Слово Божье, это значило, ну, чуть ли не огнем и мечом уничтожать другие народы и покорять их себе. И здесь вот Иисус хотел их научить, что это нужно с любовью делать. Вот. И поэтому никакие доводы разума, он говорит, даже если мы будем очень сильно интеллектуально подкованы, если мы будем очень сильно знать Библию. Помните, Павел знал Библию еще тогда, когда был Савлом. Очень хорошо знал Библию. Но какое его отношение было к этому? Вот. Мог ли он кого-то обратить таким духом? Да никого он не мог обратить.
непроизвольное, неосознанное влияние святой жизни – это самая убедительная проповедь в пользу христианства. Аргументы, даже самые убедительные и неопровержимые, могут вызвать противодействие. Но святой пример имеет силу, которой практически невозможно противостоять. Как святой пример. То есть это наше отношение, это наше поведение. Так? Если мы видим, что человек злится там, и так далее, нам нужно стремиться все сделать, чтобы побыстрее закончить этот разговор. Извините, у меня осталось... Ну, не так, что извините, я пошел. Но извините, у меня осталось буквально 10 минут. 10 минут. Все. То есть вы показываете, что в эти 10 минут или мы приходим к какому-то хорошему диалогу, вот, или же я встаю, 10 минут проходит, я должен уйти. Вот. Святой пример имеет силу, которой практически невозможно противостоять. Кротость духа, сохраняемая несмотря ни на что, бросать будут вас чем-то, кричать, там, ругаться, да? Гораздо убедительнее свидетельствует в пользу истины, нежели любой другой аргумент, каким бы веским он ни казался. Вот. Еще в такие минуты, вот, когда люди вот, приходят в ярость, они как-то не могут понять, как это, что такое, вы предали веру отцов, там, например, еще что-то такое, начинают обвинять вас, осуждать вас и так далее и тому подобное. Что нужно сделать? Что можно сделать? Это с теоретического разговора перейти на личностный. Вот как, например, с Павлом было. Помните, его схватили были однажды. Схватили, хотели как-то наказать, чуть ли не убить. За то, что он стал христианином. И он мог бы им доказывать, что «А вы знаете, что Моисей написал, а вы знаете, что Исаия написал» и так далее. Но вместо этого он говорит, «Я иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и все вы ныне». О чем он говорит? Он говорит о своем опыте личном. Понимаете? Вот. И поэтому, когда люди там начинают что-то вот там говорить, вы там адвентисты такие-то, такие-то. Я говорю, вы знаете, я не всегда был адвентистом. Фактически, пока что еще, большую часть своей жизни я был не адвентистом. Ну, пока еще. Через там несколько лет будет уже где-то поровну. Вот. И поэтому я не родился в этом. И я не был воспитан в этом. И фактически мои родители не знали Бога, были атеистами. Отец учитель, мама инженер. Вот. Я ничего не знал о Боге и так далее. Но вот так начинается мой опыт. Так или нет? Никто не мог оспорить этих слов апостола, поскольку упомянутые ими факты были хорошо известны многим жителям Иерусалима. И затем он стал говорить о том, с каким рвением он гнал учеников Христа даже до смерти. Он рассказал об обстоятельствах своего обращения. Помните, он не начал говорить, что вот там что написано. Он говорит, я шел в Дамаск. Я шел в Дамаск, и внезапно осиял меня яркий свет. Я упал, так? И я не мог видеть 3 дня. И голос мне говорит, Савл, Савл, трудно тебе идти против рожна. И я сказал, кто ты, Господи? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. То есть он рассказал об опыте своего обращения, о том, как его гордое сердце смирилось перед распятым назарянином. Если бы он попытался вступить в спор со своими противниками, они бы не пожелали выслушать его. Но когда он стал делиться с ними своими опытами, это произвело на них сильное впечатление, и на некоторое время их сердца, казалось бы, смягчились. Он попытался объяснить, что начал работать среди язычников не по своему выбору. Их взбесило больше всего то, что он проповедует язычникам. Что хотел трудиться для своего народа. И что в этом самом храме голос Божий говорил ему в святом видении, повелевая идти далеко к язычникам. То есть он объяснил им все, обстоятельства все.
И поэтому, когда вы чувствуете где-то, что вот это может быть трудная тема, да? Вы прошли все хорошо, но вот суббота, человек никак не может принять субботу, ну что суббота, да никто ее не соблюдает, да посмотрите там по сторонам и так далее. И вы можете доказывать Священное Писание, вот здесь написано, и здесь написано, а он вам какие-то еще другие тексты начнет, да? И вы видите, что ваш диалог это как ну, спарринг боксеров на ринге. Вот. Но, зная больше Библию, вы чувствуете, что вы уже начинаете человека в угол загонять. Так? И добивать его. А еще такой текст, а еще такой текст, а еще такой текст. Будьте осторожны в такие моменты. Не нужно его нокаутировать текстами этими. Понимаете, что человек может упасть, но он не смирится. Вот как боксер бывает, падает, но он готов встать и в любой момент драться дальше, ну, когда он придет в себя. Вот. Точно так же и здесь. Мы можем там аргументы убедительно, все так. Человек может начать спорить, он, знаете, в угол забился, он начинает отбиваться уже. И он уже может в ход пустить такие нелепые аргументы. Если вы это видите, что человек уже что-нибудь говорит, лишь бы вот что-то доказать вам, отойдите, не добивайте его. Так? Отойдите. Дайте ему место. И скажите, я вас понимаю. Я понимаю, почему вы так говорите. Вот. Если у вас какой-то опыт у самого был в этом вопросе, то расскажите свой опыт сейчас. Я, например, я тоже не мог понять долго о субботу. Вот я же тоже не всегда соблюдал субботу. И расскажите, как вы дошли к этому. Вот что вас убедило. Или какая-то другая тема может быть, понимаете? Перейдите на личный опыт. Вот. И я понимаю, я не настаиваю, скажите, я не требую от вас, чтобы вы сейчас прямо принимали решение, прямо сейчас. Но это очень важная тема, которую мы исследовали. Все равно вам нужно будет принять решение. Вот подумайте, может быть, помолитесь. Понимаете? Может быть, человек побудет один вечер наедине с Богом. На следующий день, может быть, он примет это решение. Понимаете, это духовная борьба идет. Вот поэтому ни в коем случае не нужно спорить. Ни в коем случае. Если вы начнете спорить, вы начнете проявлять дух такой сатанинский. Вот ветхий человек проснется в вас. Вот. И вы можете, начав с каких-то возвышенных богословских тем, закончить простым скандалом каким-то и спором с человеком. Не нужно этого делать. Помните вот это выражение, которое мы прочитали. Святой пример имеет силу, которой практически невозможно противостоять. Может быть, человек сейчас не примет решение. Может быть, пройдет год, два, пять лет, но он вспомнит, как вы спокойно, с любовью, с улыбкой, готовы были терпеть, ждать. Он будет вспоминать, он повел себя как настоящий христианин. И может быть, он через какое-то время обратится, может быть, через какое-то время примет эту тему, понимаете? Но если мы ему наговорили там чего-то еще, с раздражением, со злобой каким-то, то он нас не вспомнит как пример хороший. Вот. И то, что мы ему пытались говорить, для него это станет раздражителем на всю жизнь. Хорошо, итак, давайте сделаем вывод. Во-первых, так, если мы боимся вопросов, во-первых, не нужно делать вид, что мы все знаем. Так? Даже если люди зададут такой вопрос, что вы сами точно не знаете, но Библия может на него как-то ответить. Так? Вы чувствуете, что где-то есть ответ, но вы не помните его. Хотите, знаете, это очень интересный вопрос. Я сам что-то не задумывался над этим. Давайте на следующий раз подготовимся, я почитаю, вы почитаете, мы обсудим этот вопрос, так? Или же Библия не дает ответ на этот вопрос. Или же давайте об этом позже поговорим, так? Испытывающие истины, их нужно подальше отложить, вот, чтобы человек пережил опыт обращения, потом уже эти вопросы задавать. Узнать личное мнение, если кто-то говорит, там кто-то где-то говорит, он слышал где-то в трамвае, троллейбусе, священник говорил, так? И не участвовать в спорах. Это очень важный момент. Хорошо, это вся тема. Чуть-чуть по времени смотрю так долго. Может быть, какие-то вопросы у вас есть? Мы тему прошли о вопросах, и не задать вам вопрос, наверное, будет неправильно. Хорошо, ну давайте помолимся. Наш дорогой Небесный Отец, мы благодарны за Священное Писание, через которое Ты учишь нас, как нам давать ответы на вопросы, когда нам задают их люди. Помоги нам, Господи, не бояться вопросов. Помоги нам исследовать Твое Слово, чтобы мы свободно могли пользоваться им для ответов на вопросы людей. И дай нам сохранять Твою неизменную любовь и благорасположение к людям, даже тем, которые не соглашаются с нами. Помоги нам любить всех людей. Во имя Иисуса просим. Аминь.